Добрый вечер. Как-то смерклось вокруг. Я так привык, что летом можно без всяких дополнительных лампочек с вами беседовать. Но я думаю, что это нам не помешает, потому что есть та же самая настольная лампа, которую можно уютно включить. Спасибо вам за ваши вопросы, которые уже пришли, и заранее спасибо за те, которые еще придут. Вот здесь интересные вещи. Во-первых, есть очень приятные. Так как Анна из Тюмени пишет, что благодарит за книги Баунова и Филипенко и благодарит за автограф, это просто автограф, особенно на чужой хорошей книжке. Автограф поставить не представляет никакого труда и только приятно. Вот, жалко, что вы проморгали Мережковского, очень жалко, очень жалко. Ждете новых, это прекрасно. Соседний книжный плачет без меня, без вас. А, ну, что же делать? Вот таков путь. Вот вы покупаете у нас, чем нам очень помогаете, очень нас радуете. А, и Анна же из Тюмени, та же самая, 63 года. Отправляет нам поддержку и говорит, что «Эхо» — это вся ваша команда. Если какая-то помойка занимается мародерством, она все равно останется помойкой, никто не будет ее ассоциировать с «Эхом». Я согласен с этим, хотя это отвратительно. Можно, конечно, на какую-нибудь таратайку поставить замечательный лейбл, этим увлекались в свое время. Ставили на какой-нибудь там ведро с гайками, ставили себе всевозможные то, что вам нравится, Мерседесы, Ягуары и прочее. Это не будет. Это джинсы Абибас, то же самое. Это такой черкизон, вернувшийся. Вот это попытка выдать свою ерунду за чужую продукцию. Или над нами поиздеваться, вот какие вы стали, например, вот какие они стали, видите, даже «Эхо Москвы» там поддерживает всю эту муть собачью, которая происходит у нас внутри, и с нашей подачи, с подачи нашей страны происходит вокруг. Я думаю, что это какая-то очень дешевая такая штука, и даже смехотворная, на мой взгляд, тут даже не о чем говорить. Какие еще вопросы задают? Да, кстати говоря, о Сапсане, которого, к моему глубокому удивлению, кто-то забанил из модераторов, забанили Сапсана. Его лишили модераторства. Я не понимаю, в чем дело. Я пытаюсь выяснить, что там произошло. И во всяком случае, так как я давно в чате вижу модератора Сапсана, и он наряду с Юлей из Минска, это замечательный модератор. В чем там дело? Что там произошло? Мне тоже кажется, что это ошибка и недоразумение. Я согласен с Евгением и всеми теми, кто пишет о модераторе Сапсане. Юрий из Рязани, ему 34 года, спрашивает, как удалось сформироваться в Советском Союзе несоветским человеком. Вот у нас в регионе, пишет он, ваши сверстники радуются бомбежкам Киева и считают, что над нами издевались в 90-е. Ну, полно и ровесников, и наших там с Венедиктовым. Ну, не забудьте, что практически, знаете, президент Путин, это одногодок моего двоюродного брата любимого и, в общем-то, человек из близкого поколения, того же самого. Но я скажу, что я не был каким-нибудь образцово-показательным диссидентом и вырос не в диссидентской семье, и, в общем-то, я рос не фанатом там коммунистической партии и так далее, но вполне советским человеком. Я с самого детства, с самого раннего детства я знал, что было при Сталине. Мне это рассказывали. Я слышал все разговоры, которые были посвящены тому, что творится у нас. И я не скажу, что я вот потом был согласен со взглядами абсолютно всеми и взятыми штампами, которыми пользовались зачастую мои родители. Но я благодарен родителям, что у них была, хотя они не хотели там воспитывать меня диссидентом, антисоветчиком, но несмотря на это, у них были моральные стержень невероятный был совершенно у моих родителей. который позволял при несложных арифметических операциях, сравнивая с действительностью и сравнивая с тем, что говорят и что есть на самом деле, делать выводы о советской жизни. При этом я был комсомольцем, я даже в школе был комсомольским руководителем, и поэтому «на что это тебе нужно?» говорил мне папа, который считал всякой мутью общественную работу. Но при этом он рассказывал о моем деде, который занимался беспризорниками когда-то. Я считал, что можно сделать что-то действительно полезное, и что это будет не то, что я сделаю какую-то карьеру. Нет, этого я никогда не хотел, сделать такую карьеру. И у меня был абсолютнейший предел и барьер, так называемая красная линия, это вступление в КПСС. Никогда в жизни. Слава богу, что меня и не очень-то хотели туда принимать, хотя забавно говорили, что если я оставлю себе комсомольский билет, когда я по старости вышел из коммунистической молодежи, в 28 лет мне сказали оставить, там обязательно надо написать заявление. Я говорил, зачем? Ну, так будет легче вступить в партию. Я говорю, ну ничего, чем мы трудностей не боимся, отвечал я уклончиво. Я очень скептически стал относиться к советской власти. Это не просто я к этому пришел. И через много этапов, о которых рассказывать долго и, может быть, неуместно, через много этапов я благодарен своим учителям, своим старшим товарищам, своим старшим друзьям, учителям таким, как Ирина Александровна Доброхотова, преподававшая у нас французский язык. И у нас был целый фактически клуб у нее дома, где люди известные, знаменитые, ученые, нам читали очень глубокие лекции, не боясь, что мы не поймем, разновозрастная компания. У нас были такие разные люди, как, например, вот пришел к нам потом тоже один из учеников Ирины Александровны, Борик Горлицкий пришел. Были у нас, был ее учеником и Михаил Ямпольский. Так что в этом отношении мне очень повезло. И потом уже в институте я как-то резко скачком я понял, в конце первого курса я понял, что я не могу слушать историю КПСС, которую, например, нам преподают. В 90-е годы, во второй половине 80-х, когда я работал на вещании и впервые решил высунуть нос со своими передачами о литературе, о культуре, о театре, тогда же, когда Сережа Корзун начал делать информационные программы, когда началась перестройка, вот только тогда мы начали показывать нос. И раньше мы их, может быть, это и наивно, но мы прятались за тем, что мы дикторы и говорим только чужими словами. Но вопреки тому, что иногда думают, и навещание Гостелерадио СССР, это была очень скептическая компания. Очень. И мои замечательные друзья, ставшие мне друзьями, и старшие мои друзья, репатрианты, такие как Ольга Николаевна Сазыман, Алексей Васильевич Сазыман, и они мне очень помогали, и это был круг, который относился к советской власти очень скептически, и перестройка, это, конечно, было освобождением. И я впервые попал во Францию, давно изучая язык. И меня там уговаривали остаться. Я не остался, потому что по нескольким причинам. Во-первых, мне я был уверен, что от меня ждут, именно от меня ждут, от всегдашнего невыездного ждут, что я возьму да и останусь во Франции при первом удобном случае. Этого не произошло, и это была первая причина. А вторая – мой дом здесь. И, тем более, что началось такое интересное время. 90-е годы для нас были, и слава богу, что вот на пороге 90-х годов пришла изумительная идея после закона о печати, пришла изумительная идея Сереже Корзуну сделать радиостанцию. И мы смогли там реализоваться совершенно по-новому. Первоначально Я хотел тихо сидеть в культуре и делать свои радиоспектакли. Но заставила жизнь, и вот путь, чью годовщину очередную мы скоро встретим, и многие другие события заставили, раз свободны, значит, и имеем возможность говорить, надо ее использовать по полной. Чем мы и занимались всегда на «Эхе». И «Эхо», конечно, изменило судьбу. Никакого бы «Эхо» при Советском Союзе не было, ничего бы такого не было. Для меня это была свобода, это была не свобода там, обманывать друг друга, как думают, или там, наживаться за чей-то счет. Свобода это была читать все, что ты хочешь, думать, размышлять свободно во всех материях, и исторической, и филологической, и религиозной области. И для меня это было, и потом уже стало ясно. Уже сразу в самый первый путч стало ясно, что так просто я это для себя отдать не могу. Вот и все. У всех разная судьба. И от поколения это мало зависит, мне кажется. Мало зависит. Были люди гораздо неизмеримо резче меня и смелее и мужественнее в советское время, которые стремились распространить правду тогда, и я их бесконечно уважаю. Но это был не мой случай, я шел медленно. Шел медленно, и сходить с этого пути абсолютно мне не хочется. И не буду. И не буду я этого делать. Слишком много сил было потрачено, много радости это принесло. Да, конечно, вот не зря мы там говорим в каждой передаче с Григорием Явлинским, какие чудовищные были сделаны ошибки за 90-е годы, какие были сделаны, может быть, даже и преступления, которые обернулись преступлением, таким как Чеченская война, войны чеченские. Но мне кажется, что все-таки взятый курс на свободу, он для многих людей, для очень многих людей, и для меня, вот что я знаю наверняка, это было самое главное. Мы становились нормальной страной и имели все шансы стать нормальной страной. И вот мне не хочется этого бросать. Не верю я в поколение, опять же предположу, потому что у каждого разная история, разная среда, разные убеждения. В том-то и дело, что мы не можем не быть разными. Гораздо более опасная вещь, это когда все как бы единодушны. Вот это как бы единодушие, это то, что мы уже наелись полностью, да еще и наедимся. Дюма в своей книге о Наполеоне, Алексея, вот как же без Алексея слуха эхо не бывает из Свердловской области, поет одни дифирамбы императору. Ну, не только дифирамбы он поет, хотя общий настрой такой. У этого человека было столько негативных сторон, и вы их прекрасно знаете. Этот человек, который положил массу жизни своих сограждан и других людей, массу жизни в войнах, которые уже перестали быть освободительными очень рано. Человек, который скосил просто несколько, одно-два поколения в своей стране, мужчин в особенности, стране. Человек, который переуронил Европу, человек необычайного самовлюбленности, но гениальный, но сказать, что это просто был какой-то идеальный правитель, это нельзя. Будет у нас Наполеон, конечно, когда-нибудь в «Тиранах» тоже. Что будет с эпохальным эхо, Сергей Орленко? Ну что, я не понимаю, что такое эпохальное эхо. Наше эхо как было, так и остается. Эхо могут придумать название, могут придумать, что могут взять название, украсть. Изумительный логотип, который покойный Семен Левин, автор великого шарика, великого шарика НТВ «Зеленого мячика». Он также автор нашего логотипа прекрасного. Бедняга, он, наверное, перевернется в гробу, если украдут эти деятели наши. С нами ничего не случится, потому что, вы видите, нас закрыли, пытались прихлопнуть, а мы распространились. Как, я не знаю, как чужие, как вирус, мы распространились. И нас стало больше, потому что больше каналов стало, по которым эховцы вещают. И даже дело здесь, вы понимаете, не в людях, потому что люди могут меняться, люди могут приходить, уходить в нормальных обстоятельствах или в кризисных обстоятельствах. А в том, что делается, это отмечено тем, приверженностью тем самым принципам, которые мы для себя сформулировали и в самом начале эхо, принципы профессиональной журналистики, принципы информационные, аналитические, с Сережей Корзуном, с Алексеем Венедиктовым, со всеми, кстати, нашими коллегами из других СМИ, подписавшими тогда Московскую хартию журналистов. И мы этой Московской хартии мы действуем, хотя от нее там отошли какие-то люди, но мы-то действуем. И вот этот, именно вот этот принцип, это составляет собой эхо Москвы. А так-то можно назваться кем угодно, хоть жирафом, хоть слоном. Вот это сути тех людей, которые пытаются у нас что-то украсть, не меняет. Так, дальше мы идем. Так, не находится на рассмотрении решение по поставке Украине. Это очень хорошо, что вы друг с другом разговариваете, но я также могу читать комментарии к другим передачам, а также телеграм-каналы. Так, мы идем. Владимир Мединский сообщил о подготовке учебника по военной истории. Он будет дополнительным пособием для учителей к учебникам с 5 по 11 классу. Воображаю, что это такое будет. Воображаю. Это будет нечто. Ну, Владимир Мединский великий у нас извратитель, развратитель истории и извратитель. Он наизвращался до, ну, просто уже до, я не знаю, до какой ручки он докатился в свое время. Ну, сейчас он скачет на коне. Ну и что? Скачет себе и скачет. Пускай скачет. Детей жалко, им будет труднее, тем, кто действительно стремится, и будет труднее учителям. Это принципиально не решит проблемы. Потому что очень слишком просто так вот понимать и историю, и нашу собственную, и биографию, понимать, как вот какая среда, вот так человек и вырос. Даже я, когда вам сейчас рассказывал о среде, в которой я вырос, у нас были совершенно разные люди. Даже и в этих сообществах, я уж не говорю о классе, там, среди друзей, совершенно разные люди бывали. Они хотят вот такую, в нашу информационную эпоху, вот предложить такую муть, учебники, пособия, учебники военной истории, где все будет Мединский, который так и не понял, что писали люди, которых он осуждает. Это иностранцы России там, в 17 веке, в 16 веке. Он не понял, что люди писали, но уже осудил. Уже осудил. И человек, который не считает историю наукой, который формулирует историю, как действительно, пользуясь пропагандистской терминологии, как продажную девку любой власти. Это, с одной стороны, это из нее можно сделать, из исторических событий. Можно сделать несущую какую-нибудь мифологию, мифологию нацизма, коммунизма, пиронизма, франкизма, салазаризма, чего угодно. 53 передачи тиранов об этом говорят. Но при этом она остается наукой. Имеющий уши услышит, имеющий стремление, кому будет помогать семья учеников, или кто пробьется, он пробьется все равно. Трава прорастает в зазорах камней, а это не без зазоров. Это сделанное на коленке пособие, а коленка грязная. Я не знаю, может быть, Мединский может подать за оскорбление коленного сустава его, но она грязная, она изнутри грязная. Вот в чем дело. И это пройдет тоже. Так, идем дальше. Вы верите, что история Чаушеску про 99% повторится? Александр Демьяненко. Если вы имеете в виду предвидение всеобщих выборов, но, опять же, пользуясь опытом составления 53-х и подготовки 54-й передачи про тиранов, выборы, когда они ведь как, вот говорят, замечательно, недавно Женя этим занимался, когда есть такой мем, нацисты пришли демократическим путем к власти. Они туда протиснулись, и используя самые низменные, с одной стороны, а с другой стороны глубочайшее чувство обиды немцев после Первой мировой войны, они начали силой давить, они начали выживать другие партии. Они действительно как подброшенные кукушата, они всех выкинули оттуда. А потом единодушие. И 99%, 90% голосующих за любого правителя, даже самого популярного или в самой страшной забитой стране, или, например, 99,9% результаты выборов в Советском Союзе, причем личных ведь выборов у нас было достаточно мало, выбирали депутатов, да, лично. Попробуй там напиши что-нибудь товарищу Сталину, товарищу Брежневу, меньше 99-98, там, скажем, там, при порыве таком могло появиться. И это может быть соответствовать какому-то мифологизированному образу действительности, что вот все так думают, или боятся думать по-другому, или боятся проголосовать, и тайное голосование никто не верит. И, в общем-то, а чего там, да, ну, чего, добра добра не ищут. Да, плохо, но, может быть, еще хуже. Вот сейчас придет кто-нибудь ужасный. Это может быть, но это такая хрупкая конструкция, это так все разваливается. Любые там 60%, даже 51,5% на президентских выборах в демократической стране правдивее и прочнее, самое главное, чем вот эти 90%. Да бог с ними, хоть 146 будет. Мы же знаем, что это не из этого. Вот, уже занялись, вот, дорогие друзья, кто читает чат, он видел, что занялись соответствующие органы и просят тоже, и уже, мне кажется, этим, те, кто читает, посмотрят, кто это там забанил Сапсан. Это просто вообще ни на чем не основано совершенно. Дальше. История пишется со слов людей, Александр Б. В точных науках, да. Вот я тоже вырываю из вашей чудеснейшей дискуссии друг с другом. Почему это сразу? Со слов людей. Да, и со слов людей. Да, существует определенная методика сравнения, потому что люди пишут разные. Да, существуют материальные свидетельства той или иной эпохи. Да, существуют документы той или иной эпохи, распоряжения властителей, личные письма, законы, которые записываются на бумаге, на камне, на обожженной глине, на чем хотите, отливаются в граните, как сказал бы Дмитрий Анатольевич Медведев. Но и многие факторы нужно сравнить для того, чтобы понять, попытаться понять эпоху. Но здесь же происходит другое. Это не попытка понять, а это раз так, слово за слово, могу что угодно подсунуть я, что угодно перетасовать. Вот как делается пропагандистская история. Тебе нормальный историк напишет сначала все, что он прочел. Считается, ахаха, вот это бюрократия, диссертационная или научно-издательская бюрократия. Давайте мы сначала перечислим все, что мы читали, с мнений тех или иных историков об этом вопросе, анализ всего. А потом будем на основе документов, будем воздвигать свое здание. Только так, иначе и показывать. Вот этот документ такой-то, Он в таких-то конкретных обстоятельствах был сдан, вот издан, написан. Вот смотрите здесь, можно сколько угодно говорить, а фальшивка протокола, как покойный Михаил Сергеевич Горбачев, царство ему небесное, говорил, а почему тут Молотов немецкими буквами написано, когда предъявляли копию секретного протокола немецкую. Понятно, почему написано, потому что это немецкий экземпляр был. А дальше одна простая вещь может решить многое. Это, например, как в том же самом секретном протоколе, может решить, нет на свете двух одинаковых пишущих машинок. И секретный протокол напечатан на той же абсолютно машинке, что и, собственно, текст договора о ненападении. Вот, история обладает множественными дополнительными поднауками. И да, она очень сложная наука. И ей очень много надо доказывать, гораздо больше, чем ты это можешь сделать в точных науках. Хотя я не знаю, и там тоже можно и подставить, и подменить, может быть. Но тем-то она и прекрасна, что она сложна. И поэтому трогать ее нельзя. Она при этом поддается, раз это наука о людях и об их обществе, и о том, какое было общество, о событиях, которые могут по-разному интерпретировать, и в прошлом тоже могли по-разному интерпретировать. Поэтому преступление ее трогать. Преступление. И оно совершается на наших глазах. Эти люди кричали просто до посинения, кричали о фальсификаторах истории, не предъявив нам ни одной конкретной фальсификации истории. Вот в чем дело. Давайте мы сейчас с вами прервемся на рекламу, потом я с удовольствием и с очень большой грустью прорекламирую для вас, вот, представлю вам две книжки и продолжим наш разговор.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
А книжки, которые хочу вам представить на шоп «Дилетант Медиа», это две книжки не так давно, совсем недавно ушедшие от нас замечательной женщины Джейн Биркин. Джейн Биркин – это не сумка. Во всяком случае, сумка – это производная от ее изумительной личности. Джейн Биркин – это не только вот в такую вольную эпоху 60-х, 70-х годов жена Сержа Гансбура. Она самостоятельный человек. Она очень умный человек была. Она была прекрасная певица. И вот этот ее абсолютно небесный голос на пределе слышимого, когда мы и ее саму слушаем, когда она исполняет, она исполнила очень многие песни и Гансбура, не только его, и свои тоже. А потом мне посчастливилось сделать с ней интервью. Она была у нас в гостях на «Эхе Москвы». И вот она ничем не обманула, не обманула ожиданий. Вот тот же самый тонкий, нежнейший и очень мужественный человек, каким она была. Почитайте книжки Джейн Биркин «Дневник обезьянки» и «Постскриптум». Почитайте, я думаю, что вы поймете и присоединитесь к таким почитателем Джейн Биркин, как я. Я очень на это надеюсь. Очень надеюсь. Покупайте вместе, купить их дешевле несколько. Вот вы видите, я думаю, на баннере. Купить можно и по отдельности, если, например, у вас, как у меня, есть дневник обезьянки, но нет постскриптума. Вот так вот, дорогие друзья, вот с большой нежностью я вам представляю книжки этой прекрасной женщины. Вот, продолжим. Сергей спрашивает, один из слушателей, Майкл Айнрис, да. Вы от украинских современных историков тоже требуете такой же педантичности? Если они историки, да, конечно. Естественно, это не педантичность, это профессия. Мы так говорили в 15-м, в 14-м и в 15-м году, когда меня пригласили в Киев вести семинары для молодых журналистов в школе свободной журналистики в Киеве. Вот так же мы говорили о журналистике, что с чем мы потом останемся. Вот все это пройдет, с чем мы останемся. Со взрывающейся головой, с сердцем, которое тоже разрывается и очень часто от справедливых чувств, и от того становится справедливое возмущение, и от того становится несправедливым. История, везде история, где угодно, в любой стране. Просто некоторые вещи, которые сейчас, после того, что Россия сделала, начиная с 2014 года и продолжила уже в дичайших масштабах в 2022, какие вещи можно простить. Запальчивость, не надо путать отношение к истории и пропагандистские всплески истории, подходов к истории у ущемленной и обиженной страны. Но поверьте, что украинский историк настоящий точно так же сейчас и думает и пишет свои работы настоящие. И это будет. И прежде чем, я считаю, что профессиональный историк должен именно так работать. Но я это смогу, я этого требовать вслух не буду. Потому что кто я такой и где я нахожусь, чтобы требовать от украинских историков, я это возможно сделать, только требуя этого от всех и от своих в первую очередь. Так что да, не существует двух, существуют многие школы исторические и так далее, но двух подходов, потому что научных подходов не существует. Есть научный, разнообразный, обоснованный и не очень бывает, как выясняется в научном споре, а бывает ненаучный подход. Вот и все. Так что здесь это простой вопрос. Алексей, 42 года, из Уфы. Вопрос шутливый. Что вы рисуете во время эфиров? Может, выставите свои рисунки на деле? Да ну что вы? То, что в эфире, это же просто... Здесь я очень люблю рисовать и все время стараюсь это делать лучше и учусь все время этому. Я всю жизнь мечтал все время рисовать, но боялся, потому что у меня очень долго не получалось. Но вроде бы как-то это дело сдвинулось. Я очень люблю рисовать. И здесь там всякие фантазии, всякие заказюли, которые превращаются в такие вот уже теперь большие полотна. Я прошу прощения у своих коллег, которые потом иногда не могут прочитать в расписании передач, на котором я что-то калякаю-малякаю. Нет, конечно, выставлять я не собираюсь. Но я к этому отношусь, ну не то, что серьезно, нельзя к себе относиться серьезно, но я отношусь к этому, когда действительно и рисую что-то, и делаю дома, я отношусь к этому как к серьезному делу, которым надо заниматься всерьез. Но удовольствие мне это доставляет невероятное. Пока это мне доставляет удовольствие. Ну, я не знаю. Есть люди, которым какие-то отдельные вещи нравятся. Но вот Так, ну, извините, меня раньше все, вот когда на эхе ловили карандаш, микрофоны все, я не знаю, вы мне скажите, если это мешает, вот это, я стараюсь делать это тихо. Вольфган спрашивает, что превращает писульку в безусловный документ? Безусловный документ. Такой человек со своими страхами и сомнениями. Писулька человека со своими страхами и сомнениями, безусловный документ превращает сам факт этой писульки человека со страхами и сомнениями. Он нам говорит о страхах и сомнениях этого человека. Он нам говорит о том, как человек пишет, чего он боится, что он скрывает. И поэтому единую писульку одного человека со своими страхами и сомнениями нельзя принимать за единственное свидетельство, фактическое свидетельство эпохи. Невозможно. Невозможно. Если же человек старается, если вы говорите об историке, то историк старается свою работу поставить в контекст работ своих коллег, работ своих предшественников, коллег течений, учений, школы. Тот формальный вопрос, а что нового ты внес, это документ, который ты ввел в оборот. Он может повернуть историю, представление об истории, а может и не повернуть. Документ, который он ввел в оборот, через него он открыл неизвестный факт. Причем фактом его можно считать, например, только найдя множество разносторонних подтверждений. Это потрясающая и увлекательнейшая работа. Понимаете? И очень ответственная. Знаете, даже в советские времена достойные историки предоставляли любому читателю его работ, предоставляли возможность, может быть, тихо, может быть, негромко сделать свои выводы. Вот, например, Сергей Данилович Сказкин писал на ту же... писал, а работы у него были на отдельные... отдельный фрагмент той же темы о ереси Дольчино, о которой писала у него диплом «Моя мама». Но как он работает? Он один из документов. Один из документов, работа была посвящена одному документу. И она представляла собой интерпретацию абсолютно точно, с марксистской точки зрения. Но при этом каждый из нас, любой человек, мог прочитать тот фрагмент, который комментирует Сергей Данилович, мог его, обладая определенными знаниями, перевести по-другому, найти другие интерпретации. То есть он смело предлагает не свою выжимку, например, не вырванную из контекста, а малозначимый уже интерпретированный перевод, как это у того же самого доктора Мединского случается, а он тебе дает примечание «оригинал». А если ты думаешь, что вот этот коварный Сергей Данилович Сказкин, академик, если он переставил слова, переписывая оригинал, то он тебе дает ссылку, где это находится, чтобы ты мог прочесть в том кодексе, в котором он это нашел. Вот что значит работа. Понимаете, при всем при том, с его марксистскими выводами, там полно людей могло и обязано было там не соглашаться. Хотя не все в них, скажем так, неправда. Но при этом у тебя есть база, которая опровергаема и которая доказуема. Вот. Вот в чем дело. Сергей Александрович, может быть, пора уже сказать чего-нибудь этакое про «Зенит», чтобы бомбануло, и как вам вообще теннисный счет на матчах «Спартака»? Ну вот сейчас я через 15 минут завершу и пойду смотреть «Урал-Спартак». А про «Зенит» для этого нужно меня было довести до такого состояния, поэтому чего я избегаю. В принципе, я этого избегаю. Тогда, когда я высказался о «Зените», вот, ругался, значит, на чем свет стоит, это было связано с очень многими факторами, в том числе и личными. Просто я вам если и говорил, то давно, что вот как раз накануне передачи мне Вася рассказал, что Юрий Розен смертельно болен. Я был вообще не в себе, очень серьезно. Хотя не по форме, а по содержанию там кое-что было справедливо. Чемпионат только начался, и я надеюсь, что он будет очень плотный. Очень плотный. Вы знаете, что я всю жизнь болею за «Спартак». И теннисный счет, понимаете, когда теннисный счет это в пользу, это может радовать. Но матч был огонь, конечно. Вот 5-4, скажу тем, кто не следит за этими вещами. 5-4 был матч, в котором «Спартак», в общем-то, вторым составом сначала играл. Выигрывал 3-1, а потом так события обернулись. Причем справедливо, несмотря на странную ситуацию, 4-3 в пользу соперников. Ну, а потом вышли взрослые дяденьки в «Спартаке» и забили 2 гола. Я с интересом жду. Прогнозов не строю, ругаться больше не хочу. Ругать свою болельщицкую я оставлю перед телевизором. И если без фан-айди, то я ее принесу на стадион. Болельщикам это, в принципе, можно. Я не знаю, вы говорите о Кнорозове сейчас, Александр. Вы вспоминаете Кнорозова, но дело в том, что его расшифровка языка майя, ну, это был большой прорыв, это был огромный прорыв и его, и тех, кто с ним вместе работал, и тех, кто параллельно работал. Но это не значит, что это единожды и навсегда исчерпывающая информация. Знаете, какой мой, я тоже когда-то рассказывал, но какой мой самый поразительный для меня эпизод в фильме «Звездные врата», вот в основном фильме, который еще не перешел в сериал, в «Звездных вратах», когда Дэниел Джексон разбирает иероглифы, которые ему очень напоминают, они практически те же, что и египетские вот на этой планете он разбирает. И вот он вводит и начинает вслух читать. И девочка, местная девушка, вдруг его поправляет. И вот этот язык, который он изучал как мертвый, который только вычислено было, была его фонетика, как что произносилось. И только это можно по записям другими, там, алфавитной записи. И вдруг она его поправляет, и вдруг он слышит, что как этот язык мог развиться за годы, и как он, может быть, звучал когда-то. Вот это одна из самых поразительных вещей. Да, «Звездные врата», «Старгейт», «Могила Кнорозова затерялась», это мне надо посмотреть. «Кнорозов на защите», Михаил пишет. Здесь все написано, указав на свою диссертацию. Ну да, если диссертация написана правильно, то там, то там все действительно бывает написано. Можно даже и не комментировать. Но если есть вопросы, надо, надо. А Кнорозов — это был кумир исторического факультета и маминых друзей, подруг. Это был просто кумир. Вы знаете, вот про его открытие, вот мама мне все уши прожужжала, когда я был маленький, за что ей огромное спасибо. Так, так. Вот, да, ой, господи, да, при этом был бездомным профессором на кафедре этнографии. Ой, да. Очень тяжело всегда и читать, и знать о такой судьбе, и как. Я о дальнейшей судьбе и о последних временах Кнорозова, я мало что знал. Это. Просто это не мой предмет, но, наверное, я не прав. Надо будет почитать подробно. Так, и вот Ефим Рабинович говорит, что и Ломоносов, Виктор Ломоносов его помнит, да, помнит его. Это потрясающе, дорогие друзья. Вот как все-таки и нас жизнь сводила с потрясающими совершенно людьми. И всегда ли мы это ценили так, как полагается? Всегда ли мы смогли сказать, что мы это ценим? Всегда ли мы правильно учились у каких-то людей, которые нам передавали многое невероятное. Потрясающе. Да. Так, ну что же, еще я отвечаю на ваши вопросы. Вот, Андрей, возвращает нас к одному из первых вопросов. У меня, у друга Эха с 20-летним стажем, день рождения. Я тоже смотрел когда-то Соловьева. Почему я не отравился, а остальные отравлены? Андрей уже 37 лет из Москвы. Ну вот, я тогда в нашей веселой дискуссии с Венедиктовым прошлую субботу, я ответил, вот когда он спросил, ну Путин тебя убедил? Нет, не убедил. А почему-то? Потому что я урод, сказал я. Понимаете, ну вот есть ответственность тех, кто занимается пропагандой, тех, кто ее... Потому что люди, занимающиеся пропагандой, это примерно то же, что и мошенники, обманщики. А почему умнейшие мужчины и женщины, образованнейшие, поддавались вот это на игру в наперстке. Просто извините за то, что я не мог произнести. Так вот, почему они поддавались на игру в наперстке? Они прекрасно понимали, что это мошенничество. Но им казалось, что они могут выиграть в ней. Почему пропаганде поддается? С той стороны профессионалы, с той стороны люди, которые знают, что делают. У них масса приемов всевозможных, и они вас окмуряют. Ну, а уже остальное зависит от психологического склада. Но я вам скажу, что в больших дозах это просто, это вредно. Это вредно. И может с кем угодно случиться. Я не к тому, что я считаю, что надо, если попадаешь на эту пропаганду, надо ее мужественно слушать и сохранять голову трезвую. Но это не всегда и далеко не у всех получается. А вы молодец просто-напросто, что я вам могу сказать, Андрей. Так, что могу сказать? Так. Вы здесь дискутируете о военкомах в Украине, насколько я понимаю. Между собой принято решение, что военкомами будут ставить людей, которые побывали на фронте, которые повоевали. Ну что ж, это... Но мне кажется, что здесь это один из факторов. Вообще, что требуется от них? С одной стороны, честность и элементарная человечность тоже. Потому что здесь у любой стороны, которая справедливо воюет, несправедливо воюет, за правду или за кривду, все равно есть принудительные вещи, есть мобилизация, которая бывает. И во время Второй мировой войны она была ведь... И принудительная была мобилизация, что в странах антигитлеровской коалиции, что в странах ОСИ, предположим. Поэтому здесь при любом там светлом порыве идти защищать свою родину, надо от военкомов очень много зависит. Он не имеет никакого права, конечно, за взятку отпустить, и скрыть от мобилизации, что такое военком. Но при этом он должен понимать, что грести под одну гребенку, и куда попадет человек, несмотря на его здоровье и так далее. Это я говорю даже. Я даже не разбираю ситуацию, когда... призывают и мобилизуют воевать неизвестно за что, неизвестно где, не имеющие никакого отношения к защите своей родины. Я говорю даже в том, вот о тех случаях, когда это именно речь идет о защите родины. Сколько раз заворачивали с криками, заворачивали военкомы настоящие, например, военкомы ребят в той же Москве в 43-м году, 42-м году заворачивали молодых ребят, которые приписывали себе год, были добровольцы. Я говорю, чтобы я тебя больше здесь не видел. У тебя отец погиб. Да, ты хочешь за него отомстить, а ты хочешь, чтобы вообще никого из вас не осталось. Иди и взрослей, и работай, или учись. Я знаю подлинные случаи из этой серии. Так, выборочный метод фактов и их озвучения. Так формируются мнения и взгляды общества. Неблаговидные факты можно и скрыть. Общество, организованное... Чем отличается демократическое общество? Да, оно в кризисе, да, это много недостатков и так далее. Но оно о том, что, понимаете, в чем дело? Здесь можно повыдергивать факты, но обязательно должен быть кто-то, кто свободно имеет право сказать, ты выдернул это оттуда, отсюда, оттуда. А в обществе демократическом политическая пропаганда существует, но она многосторонняя. Все говорили, вот в 90-х годах было олигархическое телевидение. Оно было разное. И то, что показал Березовский, не может скрыть Гусинский, грубо говоря. Да? Факт. Замять. Вы можете его интерпретировать по-другому. Я сейчас огрубляю. Вот в этом конкуренция, вот в этом конкуренция в обществе, вот это механизмы, которые позволяют не дать линейной пропаганде и так далее победить. Не может этого быть. Мобилизация – это термин 19 века. Но тогда это было создание мобилизационного резерва, мобилизация. Это была одна из крупнейших реформ. Но мне кажется, действительно, что прошло очень много времени. А вот российское руководство уже давно почему-то считает, что можно вне всякой истории и вне всякого контекста и вне прошедшего времени действовать, как в 30-х годах 20 века. Но при этом почему-то удивляются, когда им отвечают резко. А отвечать им должны. Вы же цивилизованные, да, отвечайте. Это как тут нам говорят. Вот вы не терпите чужого мнения, когда оскорбляют, да? Вы демократы, вот тоже мне, либералы, там, демократы. Это гопническое подход. Но это очень страшно, когда вот гопничество и вот невежество и подтасовка и перепутывание истории в данном случае, что когда оно делается на самом верху и завоевывает власть в целой огромной стране. Это очень страшно, но что я вам говорю, будто вы не смотрите в окно, например. Вот. Ну, что же. Пивоваров снял хороший фильм, рекомендую. Ой, хорошо, спасибо, про Кнорозова. Пивоваров снял хороший фильм. Я найду и посмотрю. Обязательно. Спасибо вам большое. Анна из Минска благодарит очень за то, что мы делаем. Спасибо большое. Спасибо вам. Это именно... И когда я читаю из Беларуси, из Украины, я читаю людей, которые слушают и вступают в диалог и занимаются... что отсюда, что оттуда, не разговора глухого с немым, а мы можем с вами обсуждать какие-то вещи. Обсуждать. Ваше отношение к искусственному интеллекту. Никакого отношения у меня нет. Не боязно. Знаете, мне сейчас вот... Мне другое боязно. Мне вот этот... Меня удручает... противоестественный интеллект, который руководит и затевает очень многие события сейчас. Вот это меня. Да, кстати, то, что в России и Украине подмена понятий и так далее. Дорогие друзья, давайте договоримся об одном. Прежде чем дискутировать, договоримся об одном. Сейчас Украина и Россия в абсолютно разном положении. И сейчас мне кажется, и в украинские запупы, и всевозможные идеи, и даже в плевки во все русское, вот тыкать, мы с вами не имеем никакого права. Те, чье государство все это затеяло, не имеем на это никакого права. Вот что я вам хотел сказать в самом конце. Спасибо большое всем. Мы с вами сейчас расстаемся и встретимся в следующую пятницу. Да, но завтра, конечно, будем наблюдать с вами и с Алексеем Венедиктовым. До свидания.